Ну а сейчас нам хотелось бы рассказать вам о некоторых технологиях Microsoft, которых вы могли не знать. Потому что обычно, когда говорят Microsoft, подразумевают Windows, Office. Вот. Я приглашаю моего коллегу Константина Кичинского, с которым вместе мы покажем вам несколько интересных и современных технологий Microsoft. Для начала вот вы видели уже живого робота, да? А как такого робота можно запрограммировать? Ну вот помимо того, что, как вам рассказали, Windows CE для этого хорошо подходит, Windows Embedded, есть специальное средство Microsoft, которое называется Microsoft Robotics Studio. И что приятно, в общем-то, программирование роботов задача сложная, да? У них есть много сенсоров, рук, ног, они там ими всеми должны независимо двигать. Вот. Robotics Studio содержит в себе специальную модель программирования параллельных сервисов, которая делает такое программирование проще. Но все равно оно остается достаточно сложным. Начать пользоваться Robotics Studio можно даже без робота, поскольку в нее входит режим симуляции. Вот я покажу простейший проект. Здесь можно программировать робота не только на языке программирования, но в том числе и на визуальном языке, Visual Programming Language. И вот этот визуальный язык простейший в данном случае описывает очень простую ситуацию, когда у нас есть джойстик, и этим джойстиком мы контролируем мотор робота. Вот, мы можем запустить такой проект, и порождаются отдельные сервисы для джойстика, отдельный сервис для мотора робота, и запускается, сейчас мы это увидим, вот он джойстик, и запускается симулированный мир, который, по сути дела, воспроизводит даже физику реального мира. В данном случае этот мотор, он прикреплен вот к такой вот, да, тележке, к машине, вот, и мы можем, двигая джойстик, этой машиной управлять. Причем управлять достаточно хорошо. Вы видите, моделируется соприкосновение машины с окружающей средой. Да, вот она, можно даже ее перевернуть. Значит, вот таким вот образом можно на самом деле начать пользоваться Robotics Studio, не имея собственного робота в среде эмулятора. Ну а если хочется использовать какого-то собственного робота, можно приобрести вот такой недорогой Lego Mindstorm конструктор, да, который Robotics Studio также поддерживает. Ну, более подробно, тех, кого это заинтересовало, ссылка есть на слайде. Можете скачать и попробовать. Роботы вообще — это вещь очень такая вдохновляющая. Да? Учить детей программированию, если есть роботы, очень хорошо, им сразу наглядно видно, что происходит. Но Robotics Studio детям и студентам начальных курсов, наверное, освоить все-таки сложновато. Поэтому есть еще один интересный инструмент, который называется CODU. Основная задача этого инструмента состоит в том, чтобы оттащить детей от пассивной игры на компьютере. Дело в том, что дети воспринимают компьютер как, ну, некое поставщик контента, да, так же, как мы смотрим телевизор, так же мы играем в кем-то созданную игру, и это, в общем-то, не очень развивающее занятие. CODU позволяет превратить этот процесс в чистое творчество. Вот мы можем, CODU позволяет нам легко создавать игровые миры. Ну, в качестве примера мы возьмем какой-нибудь первый попавшийся игровой мир, очень простой, загрузим, и мы видим, что В общем-то, красивая графика, да, игра с каким-то там своим поведением. И вот такой мир на самом деле создать очень просто. И что самое интересное, коду работает не только на персональном компьютере, а на приставке Xbox. То есть это подходит для детей, которые, что называется, даже вот за приставкой играют, не только в компьютер. Вот мы, я покажу очень коротко, как можно создать такой простой мир. Вот мы начнем с пустого мира, создадим некую такую вот, ну, как бы площадку, на которой наш мир будет строиться, круглую, большую. Вот, это Земля. И на нее поместим объект, ну, например, вот для начала дерево. Вот так вот просто создавать миры в коду. А дальше мы можем этому дереву приписать поведение. Мы хотим его запрограммировать на то, чтобы, например, дерево приносило плоды, яблоки. Мы говорим по таймеру, каждая, например, одну секунду, необходимо что сделать? Необходимо запустить яблоко. И мы можем уточнить, куда запустить, ну, например, вверх запустить. Вот, все, вот мы запрограммировали дерево, и дальше смотрим, как оно работает. Вот это дерево, оно запускает по одному яблоку в секунду. Ну, как бы это уже хорошо, что можно еще сделать? Можем добавить другие объекты. Например, добавим сюда вот такой вот мотоцикл, который будет за яблоками бегать. Чтобы он бегал, естественно, его тоже нужно запрограммировать. Ну, например, так, что когда он видит яблоко, он должен за ним бежать, двигаться в его сторону. Да, и второе правило, естественно, я сразу сделаю, что когда он с этим яблоком сталкивается, что он должен делать? Прыгать. Значит, когда он сталкивается с яблоком, он будет его есть, потому что мотоцикл, ну, вполне понятно, ему нужна энергия, чтобы двигаться. Вот, мотоцикл, мы запускаем мир, появляется яблоко, мотоцикл его видит и сразу же за ним бежит. Вот. Ну вот мой любимый пример, на самом деле моя дочь, которая уже 6 лет, она вот с удовольствием занимается программированием таких миров, ну правда пока приходится ей немного помогать. Вот мой любимый пример, когда мы к этому миру добавляем еще один объект под названием пушка, которая может стрелять. Это очень, опять же, тоже просто делается. Мы говорим пушка, если мы нажимаем на клавиатуре, это чтобы игра была интерактивной, да? Мы добавляем взаимодействие с пользователем. Когда мы нажимаем клавишу влево, пушка должна поворачиваться влево, когда мы нажимаем на клавиатуре клавишу вправо, пушка должна поворачиваться вправо. Ну и, соответственно, когда мы нажимаем на клавиатуре клавишу пробел, пушка должна стрелять. Ну вот, например, такие вот шары выпускать, например, случайных разных цветов для красоты. Вот, запускаем опять же это. Программу. И вот теперь обратите внимание, но мы можем стрелять, да? Что, куда мы можем стрелять? Ну, в яблоке сложно стрелять, наверное, да, вы уже догадались. Можем стрелять в дерево, например. Мы стреляем в дерево, дерево умирает. При этом мотоцикл, он же съест все яблоки, да, он умрет от голода. А если бы мы убили мотоцикл, яблоня завалила бы все яблоко. И вот такая сложная система на коду создается буквально за несколько минут. Это инструмент, его можно скачать, попробовать, опять же, на презентация, у меня есть презентация, есть ссылка, откуда это можно сделать. Это продукт, в общем-то, экспериментальной лаборатории пока что. Это не коммерческий продукт, не, он еще в такой стадии опытно-исследовательской. Да? Но, тем не менее, вот уже многие люди находят в нем интересное времяпрепровождение. Ну и давайте посмотрим. Это были такие экзотические вещи, типа программирования. А как же технологии Microsoft могут пригодиться в реальной жизни нам с вами?
Смотрите. В реальной жизни каждый из нас, скорее всего, хоть раз фотографировал что-то. У каждого из нас есть фотоаппарат либо в виде отдельного устройства, либо в мобильном телефоне. Следующий вопрос после того, как вы сделали фотографию, что с ней делать дальше? Вопрос номер раз, как его обработать, эту фотографию или серию фотографий. Второй, как с ней поделиться с друзьями. И третий, тоже интересный аспект, как эту фотографию связать назад с реальностью. Давайте посмотрим на несколько примеров. Первый пример, который я хочу показать, это технология PhotoFuse, которая также вышла из Microsoft Research. У меня есть специальный пример. Ситуация, собственно говоря, классическая. Представьте себе, что вы сделали серию фотографий и вообще вы делаете какой-то снимок. На одном снимке кто-то чихнул, кто-то моргнул, кто-то отвернулся. И вопрос в том, как эту серию фотографий их объединить во что-то единое. В идеале из каждой фотографии нужно выбрать тот кусок, который вам нравится, и таким образом их скомбинировать. Соответственно, эта технология встроена в Windows Live Photo Gallery, и, соответственно, каждый из вас может попробовать ее в действии. У меня сейчас обработаются фотографии. Вот у меня есть здесь три фотографии. Предположим, я хочу, вот это я хочу, чтобы я показывал Вот так вот руками. Мой коллега, пускай он смотрит на меня. Двое других коллег из третьей фотографии, пускай они между собой общаются. Давайте еще сделаем, чтобы в Москве не было пробок, не было машин. Еще можно удалить людей. Ну и так вот просто получить уже скомбинированную фотографию, которая склеена просто из трех кусков различных фотографий. И, соответственно, там, если приблизиться, в принципе, можно заметить переходы, но они стараются делать достаточно гладко. Дальше это можно все поправить в какой-нибудь редактор. Другой пример, на который хочу обратить ваше внимание, это технологии C-Dragon и DeepZoom. Соответственно, что такое C-Dragon? Это технология, которая позволяет большую картинку разбить на множество маленьких кусочков и динамически их подгружать, выложить в интернет. Соответственно, есть специальный сервис, на котором это можно посмотреть. Он называется ZoomIt. Можете зайти на этот сайт, вы его можете использовать для того, чтобы выкладывать свои какие-то большие картинки. И, соответственно, смысл в том, что как только у вас есть большая картинка, она разбивается на кусочки и подгружается в текущий момент только те картинки, которые видны на этом экране. Все остальное, оно разбито автоматом, и, соответственно, вот эта картинка на Silverlight, она состоит из множества маленьких кусочков. Интересный аспект этого сервиса в том, что он полностью лежит в облаке, в Windows Azure, и, соответственно, есть специальный API, через который вы в него, например, можете публиковать свои картинки. Вопрос хороший, интересный, как сделать самому такие картинки и как делать большие панорамы. Для этого есть специальная программа, она называется Microsoft Ice. Это разработка тоже Microsoft Research и, собственно, сама технология склеивания панорам. Давайте я покажу, как она работает. У меня есть серия картинок, которые были сняты как раз для панорамы, и, соответственно, я дальше их просто загружаю в программу, программа автоматически их обрабатывает. Что в ней можно делать дополнительно? Можно настраивать режим, в ходе которого вы снимали, поворачивались ли вокруг, либо двигались последовательно. И дальше самое интересное, это можно выложить либо вот в тот же самую технологию Silverlight, либо можно выложить сразу на сервис Photosynth. Давайте я покажу, как это выглядит, конечный результат. Я покажу два примера панорам, с тем, чтобы было видно, соответственно, как это работает. Это пример панорамы с мечетью. Интересная особенность вот этого сервиса Photosynth, он сделан полностью на Silverlight, то, что здесь, соответственно, в этой панораме можно выделить какие-то отдельные фрагменты и к ним вот так вот плавно перемещаться. Соответственно, при переходе от одного фрагмента к другому есть некоторое такое специальное сглаживание, можно видеть какие-то детали. Вторая панорама, она сделана в HDR, она, соответственно, 360 градусов, ее можно крутить просто по кругу, перемещаться, например, стрелками и так вот смотреть тот мир, который вы, собственно, только что отсняли. Фотография получается вот такая, я не буду тратить время на то, чтобы ее выложить, можно ее опубликовать сразу на Photosynth и будет примерно такая же схема. Другой пример, который я хочу показать, он тоже связан с Photosynth. Photosynth изначально возник как проект для того, чтобы делать трехмерные сцены на базе обычных фотографий. Соответственно, что он делает? Он анализирует ваш набор фотографий, которые вы сняли вокруг какого-то объекта, например, или с какой-то одной точки поворачиваясь. И дальше он по этому набору фотографий восстанавливает трехмерную модель в виде облака точек и позволяет вам перемещаться по этим фотографиям. Выглядит это следующим образом. Это Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, который был отснят. И второй пример – это мечеть Кул-Шариф из Казани. Соответственно, если я приближусь, давайте я перейду сюда, здесь можно перемещаться по этой модели, здесь ее можно поворачивать, можно включить режим с отображением вот этого облака точек, и, соответственно, видно, что вот эта целая такая трехмерная модель, она восстановлена полностью на основании двухмерных фотографий. Вот здесь большая коллекция картинок, которые, собственно, были склеены в единую такую сцену. Другой пример – это мечеть Кул-Шариф. Давайте я тоже покажу в виде трехмерной сцены. Интересный аспект этого – это то, что фактически, вот если посмотреть на это облако точек сверху, то это не что иное, как фактически сцена местности. И на этом я передаю слово Дмитрию, который расскажет про карты немножко подробнее.
Да, на самом деле, вы, наверное, уже догадались, что раз фотосинтез позволяет нам получать картину мира, да, то если в будущем напустить фотосинтез на все фотографии в мире, то мы получим карту мира. Да? Но это пока что в будущем. А пока что разработкой карт, в общем-то, занимаются достаточно тщательно. И вы, наверное, слышали, а может быть, и не слышали, что у Microsoft есть карты под названием Bing Maps. В чем, значит, их интересная особенность? Значит, для того, чтобы насладиться всей мощью Bing Maps, нужно смотреть на бета-версию, которая называется bingmaps.bing.com/explore. Вот. И давайте посмотрим, что здесь есть интересного. Ну вот все фотосинты, о которых рассказывал Костя, панорама, их можно привязывать непосредственно к местности. Вот давайте посмотрим. Мы сейчас находимся в Москве, в МГУ. Что интересного есть вокруг МГУ? Bing позволяет программировать специальные приложения поверх карт. И в частности, здесь есть приложение для просмотра фотосинтез и панорам. Сейчас мне потребуется время, чтобы его найти. Вот оно, фотосинтез. И вот мы видим, что вокруг здания МГУ на самом деле есть уже добрые люди, которые пошли, отсняли панораму, которую мы можем сейчас посмотреть. Ну вот это панорама самого здания, это панорама с крыши главного здания МГУ. Соответственно, мы можем таким вот образом перейти на крышу, вернее не на крышу, а вот на один из частей здания, на один из четырех углов, да, и посмотреть на то, как выглядит Москва с крыши главного здания МГУ, на случай, если как бы сейчас подняться не получится, да, в перерыв. Что еще можно посмотреть на карте, помимо панорам? Ну, например, можно посмотреть Twitter, да, вот сейчас у нас много людей сидит в зале, наверное, кто-то пишет в Twitter, и, наверное, у кого-то правильно определяется location, да, местоположение. Мы можем вот таким образом, выбрав в качестве map application Twitter, посмотреть, как располагаются записи, Twitter-записи различных пользователей на карте. Да. Вот я не знаю, мы увидим ли здесь что-то интересное, но вот, например, да, уже фотографии с этого места мероприятий. Вот. Можно посмотреть, естественно, раз мы все это отображаем на карте, можно посмотреть, как твиттер-активность распространяется по Москве, где больше всего сейчас пишут в твиттер. Ну, можно посмотреть, где в мире больше всего пишут в твиттер. Да? Наверное, в России Москва будет такой явной выколотой точкой, в смысле точкой, где активность велика. Но в России, как бы, в России мы все были, да, мы видели уже практически, что происходит в здании МГУ. Давайте посмотрим какие-нибудь более отдаленные места, например, кампус Microsoft. Мы можем провести небольшую экскурсию. Вы, наверное, слышали, да, что Microsoft находится по адресу Microsoft Way. Вот, мы можем здесь ввести адрес. Значит, дом 1, Microsoft Way. И посмотреть, во-первых, где находится кампус Microsoft. Все знают, где находится кампус Microsoft? Да, не во Флориде, да. Наверное, нужно все-таки написать, что в городе Редмонд. Чуть-чуть в другом конце США, да. Вот. Находится кампус Microsoft. Вот, кстати, интересное здание номер один. Вот эти первые здания, которые строились в Microsoft, они имели такие крестообразную форму. Как вы думаете, для чего? Бомбить было сложнее, наверное, вы хотели сказать. Нет, на самом деле, когда здание построено в такой форме, люди сидящие, они почти все сидят у окна. Это приятно, да, за места у окна приходится сражаться. Да? Вот здесь есть такое озеро замечательное под названием озеро Билла Гейтса. Вот, ну и вот это... Вот это самое One Microsoft Way. И если мы хотим посмотреть, как выглядит One Microsoft Way на самом деле, мы можем перейти в такой вот Street View. Ну, в принципе, этим, наверное, сейчас сложно удивить, но значит, можно посмотреть на кампус Microsoft в таком вот виде. Там осень сейчас, и вот на Street View тоже, видите, такая поздняя осень. Что еще интересного есть в режиме Street View? Ну, вот можно опять перейти в Map Applications и посмотреть приложение под названием Street Side Photos. К сожалению, Redmond не охвачен, но охвачен город Сиэтл, который неподалеку. Это Street Side Photos. Вот, и значит, что это такое? Street View, Bing Maps позволяет вам взять фотографии пользователей из Flickr, то есть реальные фотографии настоящих людей, и наложить их вот таким вот образом на карту. То есть не на карту, на изображение модели. Да, вот вы видите здесь, по сути дела, фотография, ну, видно, что она черно-белая, наверное, она старая, да, и мы таким образом можем как бы посмотреть в окошко, да, как это место выглядело раньше. Ну и, соответственно, здесь фотографий таких достаточно много. Почему только несколько городов этим пока охвачено? Потому что, естественно, много вычислительных ресурсов нужно, чтобы все фотографии определенным образом вот так вот наложить на карту. Вот. Но по Сиэтлу можно провести такую очень увлекательную, замечательную экскурсию. Вот. Еще одна из интересных технологий – это технология World Wide Telescope. World Wide Telescope, в принципе, это отдельная программа, которая позволяет вам смотреть положение небесных тел на небе, да, и с помощью нее вы можете провести экскурсии по всей Вселенной. Но здесь, в Bing Maps, вы можете прямо на карте, находясь в определенном месте, посмотреть, как сейчас расположены у вас над головой звезды и созвездия. Да, вот таким вот образом, если вы любитель астрономии, да, или наоборот, если вы ее не очень хорошо знаете, вам интересно, а где сейчас там находится Венера, Сатурн там, или какие-то другие планеты и созвездия, вы можете это посмотреть прямо на карте. Вот. Ну и World Wide Telescope – это на самом деле отдельная, как я уже сказал, программа. Вы можете ее скачать и установить себе. Она содержит гигантское количество данных непосредственно как бы в базе данных этого World Wide Telescope и позволяет обращаться к ним из такого вот богатого достаточно интерфейса. Вы можете наблюдать за небесными телами. Причем здесь используются различные данные различных фотосъемок, в том числе инструмент World Wide Telescope предназначен и для ученых, потому что ученые, используя это средство, могут смотреть реальные результаты наблюдений. Соответственно, такие программы, они возможны в том случае, если у нас есть достаточно богатое хранилище данных где-то там в интернете, вот, и богатый интерфейс пользователя на его конечных устройствах. Вы видите, что этот интерфейс здесь, он построен, на самом деле он построен на технологии Silverlight, вот, поэтому он позволяет нам отображать все очень богато. И подробнее о том, как устроены современные системы, когда у нас есть часть данных в интернете, в облаке, а часть данных на интерфейсе пользователя, мы услышим в следующем докладе. И мне хотелось бы пригласить на сцену. Через две минуты с нами будут следующие докладчики. Значит, соответственно, следующий доклад, в нем расскажут вам о том, как устроены современные системы. Вот мы увидим, что на самом деле современные компьютерные системы, они устроены таким образом, что они представляют собой сочетание каких-то вычислительных и мощностей и хранилищ данных в интернете и богатого пользовательского интерфейса. Пока у меня есть еще немного времени, я зря закрыл программу World Wide Telescope, потому что с помощью нее можно, например, выбрать себе место на Луне. Вы знаете, что лунное посольство, да, оно торгует площадями на Луне, можно там за небольшую сумму купить себе участок. И вот чтобы выбрать этот участок, да, можно очень легко переключиться здесь вот в режим просмотра планет. И, например, в World Wide Telescope есть замечательная карта Луны. Очень подробная, хорошая, находящаяся в интернет, которую можно вот так вот с большим разрешением просматривать. Ну и что есть еще полезного в World Wide Telescope, о чем я не сказал? Здесь есть так называемые guided tours. Если вам хочется просто сесть, откинуться в кресле, чтобы вам провели экскурсию по космосу, да, для этого достаточно выбрать один из этих самых туров. Вот, и вы можете, причем туры есть как по каким-то историческим событиям, например, посадка на Луну, вот, так и интересный тур, например, как Земля выглядит ночью. Вот, видите, различные, есть ли жизнь на Марсе, например. Мы не будем сейчас с вами смотреть, есть ли жизнь на Марсе, но вы сможете, придя домой, установив себе этот самый World Wide Telescope, узнать ответ на этот вопрос. Но, правда, туры, они в основном на английском языке, потому что они создаются энтузиастами из соответствующих англоязычных стран. Но, в принципе, если у вас есть желание и возможность, вы можете сами создать тур для World Wide телескопа, использовать его, там, например, в процессе там, обучения, или если вы ваше хобби там, астрономия, да, соответственно, поделиться там, своими знаниями. Ну и помимо, естественно, близких планет, я показывал здесь как бы близкие планеты, но это, естественно, не все возможности World Wide телескопа. Вот здесь вот есть, например, туры по галактикам. Да, можно сразу перейти в тур по галактике и посмотреть, что на самом деле World Wide телескоп содержит в себе данные о весьма и весьма глубоких областях космоса. Вот так вот выглядит этот самый guided tour с пояснениями и с автоматическим перемещением по участкам неба.
Located in the northern constellation of Ursa Major, this galaxy is easily visible through binoculars or a small telescope. At 12 million light years away, M81 is one of the closest spiral galaxies to our Milky Way galaxy. Because it is so close compared to most other galaxies.
Вот видите, что тур еще и комментируется, да? Вот. Помимо, значит, вот здесь вот у нас есть возможность переключать различные режимы получения данных. И мы видим, что помимо, ну, наверное, вам немного плохо видно, что помимо обычного, как бы обычной панорамы, есть данные, полученные из космоса в различных областях спектра. Да, например, данные радиографии, полученные в различных областях спектра. Вот. Но обратите внимание, да, что давайте я вернусь назад как бы в Bing Maps, в карты. Что интересно, что вот Bing Maps и World Wide телескоп, они интегрированы как бы в обе стороны. Да? Мы можем от карты посмотреть на небо, и причем увидеть там созвездие, приблизить планеты и так далее. И можем сделать наоборот. Мы можем в World Wide телескопе открыть картинку Земли и вплоть до конкретных там городов и сел рассмотреть ее спутниковое изображение. Давайте. Ну, кстати, если вы захотите увидеть, как выглядят звезды из Москвы, конечно, все это будет чуть-чуть хуже выглядеть, да, потому что в Москве нету подробных фотосъемок, фотосъемки улиц, да, поэтому если вы перейдете в приложение World Wide Telescope из местности, которая не очень хорошо охвачена, то как бы вы сможете все равно увидеть эти звезды, но при этом в таком вот схематическом виде. Да, вот так вот они будут выглядеть. Так что любители астрономии российские также могут пользоваться этим замечательным сервисом.